Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас Женя Витошкин, замечательный. Добрый вечер, Женя.
Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Да, здравствуйте, Женя, дорогие друзья.
Сейчас, подожди. Перед, пожалуйста, вровень со мной, если это возможно. Чуть крышку опусти компьютера, чтобы мы с тобой были...
Какая фраза? Опустите крышку, да? Опускаю.
Еще.
Мало, да?
Да, потом я гвоздиками прибью.
Угу.
Да, все. Теперь здоровайся.
Значит, в одном старом советском фильме была такая фраза. Палочки должны быть перпендикулярны. Ты помнишь, нет? Так вот, иногда Матвей Юрьевич бывает занудой. Вот вы только что видели эту сцену. Здравствуйте, Матвей Юрьевич.
Я возвысил, тебя. Я тебя возвысил. Понимаешь,
даже, даже дал крышку подержать.
Да, ты был на земле фактически. Я просто поднял тебя.
Да, приподнял. Слегка. Ну, теперь несите дальше по жизни, как минимум на протяжении этого эфира. Привет, ребята. Матвей Юрьевич пытается шутить. У него, как всегда, это получается так себе, потому что за клоунские репризы здесь отвечает не он. Да, Матвей Юрьевич?
Я не буду говорить, кто здесь Петросян. Не стоит. Здесь хороший вопрос. Матвей Юрьевич, скажите, пожалуйста, Витошкин отдал вам 380... только не 382, 308, сколько у нас там?
373
доллара. Нет, конечно, он не отдал и продолжает говорить, что я ему должен эти деньги отдать. Но никаких доказательств у него нет. У него нет доказательств.
Усы и хвост.
Да.
Вот мои документы.
Да. Кот на клавишах правильно говорит, потому что денежки врозь. Да, денежки врозь.
Боже, слушай, там сейчас пойдут такие комментарии, особенно после эфира, как вы задолбали этими 373 долларами, сколько
извините,
можно повторять.
Ребят, пока обстрела нет, понимаешь, я могу пока... и деньгами заниматься. Будет обстрел,
пока мне их Матвей Юрьевич не вернул, это будет повторяться. И если вы хотите, чтобы это прекратилось, и вас это так достало, просто организуйте отдачу мне моих денег. И все, это тут же на следующий день закончится.
Тут Анна из Израиля говорит, отличная, правильная статья Алекса на свободе. Да, Радио Свобода заинтересовалась Сашей и опубликовала его статью. Прочитайте, пожалуйста, зайдите там в блоге, и вы найдете. Это большая честь, потому что... признание такой
структуры. Ну, это уровень, ребята, конечно.
Да.
Не у каждого в 20 с небольшим лет статьи выходят на свободе.
Ну да, отец написал и мальчику отдал.
Ну, сейчас же кто-то подумает, что это правда,
понимаешь? Они и так думают.
Нет, смотрите, это, конечно же, Матвей Юрьевич там ни слова не писал, он даже запятые не расставлял на самом деле. Так как написана эта статья, Матвей Юрьевич бы никогда не написал. Он как бы в таком жанре, как правило, не выступает.
Вот Ира Львович, обрати внимание, Ира Львович решила выкупить эту статью за 35 шекелей.
Авторские права ваши, да, на сегодня.
Спасибо, солнце, спасибо.
Спасибо большое, Ира. Пока у нас нет тысячи зрителей, давай поздороваемся, пройдем по нашим соучастникам.
Давай, делай.
Матвеевич, все ждут тебя. О, мзда.
7 футов под килем, да, мзда. Да,
но вы мзданули, однако, на 2.49.
О, видите, реприска в духе Петросяна. Да, он такой, он у нас замечательный. Ну ладно, давайте поздороваемся. А вот уже
я попрошу Евгения Вагиновича в СУЕ не упоминать.
О, Евгений Вагинович, естественно. Значит, это самое, тут вы пишете, всем добрый вечер из Хромающего Ворожина, город Потрепало. Матвеич, удачного эфира. Фавидин, без обид, мой дорогой, понимаете, без обид. Ну, война. Венесуэлу угробили 150 военных самолетов США. Лайк. Вообще, давайте так. Я хочу сказать, что в Киеве очень тяжелая ситуация. Просто очень-очень.
Дай нам маленький репортаж с места событий, Матвей Юрьевич.
Ну, тяжелая ситуация. Половина города, особенно левый берег, равнинный. Половина города без света, без тепла. И очень серьезно. Конечно, все очень быстро восстанавливается. Но там такие, знаете, ну, такие существенные разрушения, такие очень серьезные разрушения. И вот я размышляю по поводу Воронежа, значит, это такая необычная история с этим Воронежем. Понимаете, во-первых, то, что непонятно, это, ну, то есть массовость такая на город. Такого раньше не было. Украинцы никак это не комментируют, но, возможно, принято решение отвечать за удары. Это страшная вещь, которую я говорю. Это новый этап войны, который я не хотел бы. Вы меня извините. Удары по жилым кварталам будут теперь взаимные. Почему? Потому что... Если бы два дрона прилетело, это одна история. Если бы даже пять дронов прилетели, это тоже понятная вещь. Дальше были разговоры по поводу РЭБа, что РЭБы изменили... Такое бывает, потому что раньше, пока Россия не била осознанно по Киеву или по другим городам, прямо по жилым кварталам, да, то, ну, как-то РЭБы вот менялось и так далее. И тогда Россия заявляла, что мы не бьем по жилым кварталам. А сейчас, вы видите, они уже по этому поводу ничего вообще не говорят. Просто тупо бьют по жилым кварталам и по инфраструктуре. У меня нет пока доказательств. Мы сегодня в любом случае почитаем бандеровца, возможно, бы... Возможно, у него есть какая-то информация по этому поводу. А в Киеве не было ударов по жилым кварталам? Как? Ну, были, конечно. Как? Только по жилым кварталам и бьют. Вильгельм Бласковиц, а почему вы бы этого не хотели? Вильгельм, а вы не догадаетесь? С трех
нет,
раз.
Нет, Матвей Ильич, давай. Вот действительно, а почему бы вы? Я бы этот вопрос, кстати, повторю тебе. От Вильгельма. Да. Почему бы вы не хотели этого? Давай вот ты скажешь русским языком нашим общим и поставим все точки над «и». Почему бы тебе этого не хотелось?
Жень, во-первых, я уже 20 раз об этом говорил, потому же, почему Украина не бьет по мирному населению. Потому что удары по мирному населению – это военное преступление.
Я хочу просто это услышать 31-й раз.
Это первое, это первое. Во-вторых, то, что в городе Воронеже, ну, возьмем Воронеж, да? Воронеж не военный город. Я не знаю, может быть, там есть какие-то военные предприятия. Это мне неизвестно. И как Саша Гонопольский говорит, и неинтересно. У него такое есть, знаешь, и неинтересно. Нет,
маленькая не ремарка. Значит, тот дом, который попали в Воронеже дроны украинские, он находится рядом с аэропортом воронежским, который как бы закрыт уже достаточно давно для гражданских рейсов, но оттуда постоянно что-то взлетает и туда садится.
Ну подожди, что? Это мы о другом сейчас говорим.
Нет, это я тебе говорю про наличие или отсутствие военных объектов.
Как минимум, ну, там хорошо, есть,
как минимум там просто... есть аэродром, который использует российская армия для ударов по Украине.
Значит, две причины, по которым нельзя это делать Украине. Еще раз повторяю, удары по мирному населению являются военным преступлением. Поэтому, если Зеленский хочет... чтобы уголовный суд там ему выписал какие-то, как Путину, бумажки, то тогда можно отдать по этому поводу такое распоряжение. Но я не думаю, что он отдавал такое распоряжение. Может быть, действительно, это РЭБы, так сказать, это был массированный удар по аэродрому, но, понимаешь, Там было около 20 дронов, но непонятно, куда попали остальные. Ведь не 20 же дронов попали в один дом.
Да,
да. Да. А вторая история заключается в следующем. Украинцы не русские. Они не уничтожают мирное население. Они его не расстреливают.
Оно не является для Украины целью. Да?
Вот такой ответ. И кроме того, мое личное мнение. Давайте как-то вести войну по некоторым правилам международным. Международным правилам ведения войны.
И а если можно выиграть, если другая сторона их не придерживается?
Насрать. Все равно надо придерживаться закона. Понимаешь, одно дело, когда в бою, так сказать, убивают. Другое дело, вот прям взять и направить дроны на мирное население. Это из другого театра, из другого кино. Мое мнение такое. На военные штабы с удовольствием. На, вот как там был, ресторан, где якобы мирные люди сидели, тоже вполне понимаю. А вот, вот это вот все, значит, я против. Но, понимаете, я не военный. Кроме того, когда здесь бухает, вот как было в тот день, то у тебя матюки, и ты хочешь, чтобы вообще атомная бомба им на голову упала. Потом обстрел заканчивается. Украинцы хоронят погибших. И ты понимаешь, что стать такими, как они, это мечта товарища Путина. Но он крыса, а мы люди. Так, Матвеевич, как с заповедью, оставьте меня с заповедью. Наки с Дудем обсуждали. Послушайте, меня не интересует, кто с кем обсуждает. Какому выводу? Ну, это просто вы пишите. Вы пишите. Это
у Бектагула был день рождения. Вы его поздравляете?
Ой, мы его поздравляем. Он замечательный человек, шахматист. Он себя во Франции нашел.
А еще он отравился на Новый год. И я подозреваю, да, что устрицами, да, Бектагул?
Как обычно.
Ели на Новый год, как и все французы, устриц и всяких морских гадов, да?
Угу.
Жду вашего ответа.
Да. Так, вот ну... здесь замечательный вопрос, и после этого пойдем уже на дело. Да, да. Фавидин пишет. Непонятно, где хваленое русское ПВО. Дорогой Фавидин, вот сегодня, наверное, лозунг такой, знаете, вы меня простите за это неакадемическое выражение, насрать. Значит, Владимиру Путину насрать на... Вот я открою сейчас и вам скажу за сегодняшний день. Понимаете, ему глубоко насрать и на вас, и на воронежцев, и вот на все вот это вот, как принято говорить. Сейчас я открываю. Значит, смотрите. Сегодняшний день, 1418 день. Сегодня обнулили 1130 российских солдат. Обнулили, вы понимаете, да, что это такое?
То есть, то есть насмерть?
Нет.
Нет?
Треть приблизительно, всегда третья часть насмерть, а остальные это вот именно обнуление, ноги нет. Ну, то есть они отправляются в госпитали. Украинские военные поразили буровые установки в Каспийском море. Значит, подразделение сил обороны, три буровых установки корпорации «Лукойл» в акватории Каспийского моря. Значит, это задействованы в обеспечении российской оккупационной армии. Значит, попали по БУК М3. Ну, в общем, короче, работа идет по плану.
А ты видел сегодня такой чудесный коротенький ролик? Он пролетел, я думаю, что его попал. Значит, украинский зимний лес, там отделение чернокожих российских солдатиков, да, готовится к выступлению, и за кадром какой-то их побратим русский, о, одноразки пришли, в хорошем настроении, одноразки,
вот видишь, понимаешь? Да, я понимаю. Вот еще некоторые новости. Значит, да, смешная история с Орешником. Знаешь, что произошло? Ну, значит, обосрались. Короче говоря, украинцы разобрали остатки Орешника и обнаружили внутри, что он сделан на запасных частях 70-х годов. Знаешь, что в нем стояло?
Слушай, это класс. Там, значит, даже уже такое появилась фраза.
Радиолампа. Что, радиолампа.
Эти детали еще с Гагариным в космос летали.
Да, радиолампа. Да. Понимаешь? То есть, ну, оно, конечно, долетело, но это совершенно невероятно. Но это такое. Так, дальше. Министр обороны Британии хотел бы похитить Путина. Ну, похищай. Range Rover с семью мужчинами наехал на пограничника, пытаясь прорваться в Румынию. Шизанутые. Британия может отправить войска в Гренландию, чтобы успокоить Трампа. Дальше. Сейчас смотрю. Смотрю. Я, кстати, сегодня очень много интересного засейвил. Так. Норвегия закрывала взлетно-посадочную полосу из-за дрона. Дальше. Сейчас, подожди. В Гданьске сильнейший снегопад. Ой, блин. В понедельник будут свирепствовать морозы на Киевщине и в северных областях до минус 20. Но, черт побери, да, до четверга, уважаемые друзья, будут сильные морозы. Владимир Владимирович знает об этом, он готовится, сука это. Сука готовится, понимаете?
Синоптики на службе путинского режима.
Да. Нет, погода. Понимаешь, даже так, все за Путина, все...
Ну, смотри, Матвей Юрьевич, тут же как, помнишь, как в футболе, что мяч круглый для всех, и поле тоже для всех одинаковое. Эти суки тоже мерзнут.
Мне только Фавидина жалко. Хороший чувак, понимаешь, такой, и слава богу, что его не убили. Могло и в него попасть. За 1000 дней Российская Федерация за 1000 дней оккупировала меньше 1% территории Украины, говорит Ступ. Ну, сегодня важная история. Сегодня 1418 дней, если я не ошибаюсь. Именно сегодня, ну, грамотно это будет уже как бы завтра, специальная военная операция крысообразного достигла величины Великой Отечественной войны. Я хотел тебя спросить, что ты по этому поводу думаешь?
А у меня одна мысль, когда это, блядь, уже закончится, Матвей Юрьевич? Ну, вот уже как бы, уже... Год прошел, уже 2 года прошло, уже закончилась Вторая мировая война, да? Уже взяли Берлин, уже знамя над Рейхстагом. Даже Гитлер уже, блядь, отравился, понимаешь? И его уже даже сожгли во дворе рейхсканцелярии. А эта сука сидит, понимаешь? Откуда и сколько это еще... Где эта точка? Вот видна. Я многим задаю этот вопрос людям, которых я уважаю, ценю, считаю их очень разумными. Вот к тебе пристаю. Портникова слушаю, пытаюсь у него хоть какой-то намек там выцепить. У других людей умных, образованных и с жизненным опытом. Я поражаюсь, знаешь, чему? Я поражаюсь тому, что я вижу, что никто из вас этого не знает и не понимает. Из что вас всех, вот никто из вас, из вот люди, которых я максимально уважаю, некоторых боготворю, преклоняюсь, считаю интеллектуалами высочайшего уровня. Никто из вас, я же вижу, вы не врете, понятия не имеет, когда это закончится. Откуда это ваша слепота лучших умов человечества? С чем вы столкнулись, ребята, что вы не можете это проанализировать, оценить и предсказать нам, простым смертным, со стандартным IQ и обычными знаниями? Никто из вас нам помочь не может.
А почему? Видимо, да, так что...
Вот я хочу знать, почему мы столкнулись с вашей неспособностью прогнозировать события.
А с твоей?
Я не в этом ряду. Я вместе с нашими зрителями пытаюсь у вас что-то подслушать или подсмотреть, чтобы хоть как-то зацепиться надеждой, хоть как-то зацепиться какими-то позитивным настроением. А у меня, понимаешь, в чем дело? Получается, что для меня единственная история, которая имеет смысл и значение, это Виктор Франкл, который говорил, писал всем, орал, что, ребята, единственный залог того, что вы можете выжить, это прекратить чего-либо ожидать. Как плохого, так и хорошего. А просто жить каждым днем. Утром проснуться и до вечера дожить. Вот это такой совершенно для меня феноменальный перелом. Естественно, с одной стороны, это вот происходит везде, во всем, в технологиях, в политике. Ты же заметил, как на наших глазах абсолютно развалилась вся политическая система мироустройства, Матвей Юрьевич? Полетела к чертям собачьим, при которой мы родились и выросли. Или ты будешь настаивать, что мировой порядок продолжает функционировать так и таким образом, как мы его знали? Нет. Все. И возврата же уже не будет. Ну, не выберут Трампа на следующих выборах, но возврата уже не будет. Этот Рубикон перейден.
Не, ну, мне кажется, ты немножко густишь ситуацию.
Хорошо. Я имею право. Я простой человек.
О, начинается. Я имею право. Ты на все имеешь право. Вот у нас Татьяна Бахман прислала нам: «Миром правят бешеные старики, они непредсказуемы». Вы нас святошками?
Я не, подождите, я могу паспорт показать, Матвей Юрьевич. Не обобщайте. Это и деньги вам, Матвей Юрьевич, и вопрос к вам, и реприза. Пожалуйста, я хочу услышать так же, как и все, от вас что-то, до чего мы сами додуматься не можем. И разглядеть.
Ну, я могу сказать так, что значит, что мы знаем, и я об этом много раз говорил, просто ты упрямо не смотришь мои эфиры, поэтому ты ничего не знаешь, то, что я говорю, к великому сожалению. Значит, от войны устала не только Украина и не только все, кто этой войной занимается, но устала и Российская Федерация. Значит, ты помнишь опросы, причем эти опросы еще и двухмесячной давности, что 86% – это удивительная такая цифра. 86%, почему я говорю, потому что она повторяется все время. В хороших опросах 86% хотели бы окончания войны. Я не говорю про другое, там много хотят, там 50% победы и так далее. Нет, просто... люди устали. Это первая история. Вторая история. Россия исчерпана. Третья история. Все-таки Соединенные Штаты, Украина и Европа озаботились тем, чтобы чтобы идти к миру. И вот я сегодня прочитаю в конце «Бандеровца», Трамп еще и еще раз говорит, любое движение через окончание войны. любое движение с Россией. Поэтому я не думаю, что, знаешь, как-то они там говорят, что война будет до 70-го года, до 50-го года. Не получится. Ну, сил нет. Вот. Понимаешь, в чем дело? И, конечно, конечно, Трамп очень интенсифицирует этот процесс.
Гонит пинками под зад.
Он гонит пятками под зад. Вот давай сейчас мы запустим наше голосование. Админ уже здесь. Пожалуйста, админ, запусти голосование.
А кто-то там иронично спрашивал, что голосования не будет? Будет, ребята. Все будет.
Да, и мы сделаем следующее. Мы сейчас, ты скажи, кто у нас, ну, чтобы раздел продукции. А я прочитаю, что я засейвил этих людей.
Ну, я как бы сейчас увижу опрос и тут же представлю. Я не хочу опережать события, чтобы все сразу увидели, какие мы с тобой предсказуемые и банальные.
Да. Ну, пока он это делает, я прочитаю по поводу...
Ты пока читаешь, а я, ребята, а ну понакидывайте мне, пожалуйста, в чат, как вы думаете, кто сегодня у нас будет в вопросе. Давайте, вот мы же все тут банда и думаем уже примерно одинаково, и вы наверняка можете повторить наш ход мыслей с Матвеем Юрьевичем. Ну, просто интересно, такая игра. Давайте, ваши пары накидайте и посмотрим, совпало.
Так, он сейчас...
Пока он там... Давай, а ты пока читаешь, а может кто-то успеет написать какую-нибудь парочку.
Хорошо, давай.
Мы сегодня вставили.
Кремль запретил государственным СМИ Российской Федерации сравнивать длительность СВО и Великой Отечественной войны. Наши источники в администрации президента сообщают, что Кириенко на закрытом селекторном совещании с руководителями крупнейших госхолдингов ВГТРК, Russia Today, Газпром Медиа и ключевых федеральных СМИ выставил жесткий блок на любые исторические параллели между СВО и Великой Отечественной войной в контексте длительности конфликта. В сетке вещаний государственным агентством категорически запрещено упоминать цифру 1418 дней в привязке к текущим событиям. СВО официально перешагнуло этот рубеж, и в Кремле считают это крайне токсичным маркером. Тем, кто нарушит стоп-лист, обещанные оргвыводы вплоть до лишения бюджетных субсидий. Мы никогда не говорим о страшнейшем человеке, который там раньше был Сурков, но Сурков был таким убийцей-поэтом. У него была хоть какая-то идеология. Вот он делал...
Не-не-не, у него еще эстетика была.
Конечно. Да, он делал эту Новороссию, он придумывал и так далее, и так далее. Он не понимал, что не по чину.
Парень чудил просто, да.
Чудил, да. Он не понимал, что он будет выкинут на мусор, как выкидываются все. А нужно вести себя как Кириенко. Вот Кириенко должен... Кириенко язык в его же заднице. И он просто слуга царю, без отец солдатом. Если бы он был отец солдатом...
Солдаты бы его первые на штыки бы подняли.
Нет, просто они бы не гибли вот так, как они гибли. Понимаешь, я про украинцев не говорю. С украинцами все понятно. Украинцы, они жертвы. Понимаешь? Потому что меня иногда спрашивают, а почему вы говорите только вот количество русских и так далее? А нахрен вам знать, сколько погибло украинцев? Вы же понимаете, что они гибнут. Но дело в том, что окончание войны и окончание этих убийств не зависит от Украины, а зависит только от России. А он пускает это, блядь, пускает под нож своих граждан. Понимаете, каждый день больше 1000 человек. Ты знаешь, это просто. Ну вот, смотри, уже сделано, давай я прочитаю.
Да, кстати, значит, ну у нас, в принципе, победитель Алексей Тики, он половину угадал, во-первых, вопрос, а во-вторых, он повторил нашу тупую шутку про зоопарк. Ну, считается не очень приличным отыгрывать фамилии персонажей, но учитывая степень их уродства, нам их можно обзывать как угодно, используя в том числе и их фамилии, данные при рождении. Поэтому, значит, приза никакого не будет, но по моему личному авторитарному мнению, Алексей Тики у нас победитель нашего такого внезапного конкурса. Что еще по опросу, значит, АПЧИ тут, собственно говоря, императивно заявил, что опрос должен быть после описания кандидатов, а не наоборот. Извините, я нарушил ваше указание, и у нас получилось немножко по-другому.
Простите. Ты уволен, ты уволен.
Правда?
Итак. Вот.
В общем, голосуем. Смотрите, значит, там два персонажа, ваши большие друзья. Честно вам скажу, там, конечно, тех, кого вы бросали, тоже достойны места в этом соревновании, в этом забеге. Но у нас их всего лишь двое. И поскольку каждый из них имеет свою протоптанную дорожку к сердцу Матвея Юрьевича, да? Иногда я думаю, что тебе хотелось бы иметь два сердца по каждому. Одно для Медведева, второе для Соловьева.
Итак, некоторые заявления Медведева. Ну, говно говном. Медведев повторил давнюю позицию России о том, что она не примет войск ни одной страны НАТО на территории Украины. Европейские недоумки у власти все-таки хотят войны в Европе. Это уже тысячу раз повторялось. Россия не примет никаких европейских, ни натовских войск в Украине. Но нет, Микрон... Как ты думаешь, что такое Микрон?
Понятно. Поэтому нам можно тоже по их фамилиям ездить, правда?
Да. Продолжает распространять эту жалкую чепуху. Ну тогда давайте, вот что вы получите. И дальше он проиллюстрировал свою угрозу видеозаписи с камеры наблюдения, зафиксировавшей прилет ракеты «Орешник» на Львовщине.
По полному собранию Ленина.
Да, напоминаю вам, что ракета, в ней даже стоит лампа советская, знаете, вот радиолампы такие.
Накаливание практически.
Накаливание, да. И такие какие-то там микросхемы из радиоприемника «Селга», если вы помните, был такой радиоприемник, очень популярный, но дорого стоил. Это значит первое. А второе, вы знаете, что ракета, ну, то есть она, конечно, она там вот эти болванки, которые падают, они беду делают, но она годится только для ядерного оружия. Почему? Потому что, как вы знаете, скорость у нее 13 тысяч километров. Пока ее как-то сложно, у Украины, во всяком случае, нет, чем такое дело останавливать. Но, знаете как, если бы все было для России хорошо, так оно бы было. Но поскольку...
То был бы Киев за три дня, Матвей Юрьевич.
Да, но поскольку, вы знаете, моя теорема, не требующая доказательств, что в современном мире никто никого победить не может, то, соответственно, все оказалось не слава богу, как говорила моя мама. А именно, если ее набить порохом, от высокой скорости порох выгорает. Он не взрывается, он просто выгорает от высокой температуры. Поэтому они сделали, конечно, ракету.
Черт, ну физика мешает, да?
Нет, как? Они планировали ракету с ядерным оружием. Если ядерное оружие, тогда это прекрасно.
То есть, то хорошо летит, да?
Нет, там даже дело не в этом. Там же вот эти разделяющиеся головки. Да, она быстро летит. После этого ядерные головки так буф. И Украины нет, или Германии нет, или того. Но поскольку эти, как они называются, Фаберже у Путина, ну, так сказать, объясняют ему...
Хрупкие у него
Фаберже. Да, они ему хрупко, тихо объясняют, что как-то до 150 лет явно... Ну, тротил, боже мой, хорошо, тротил, а не
пол. Ребята, вы все у нас очень образованные, эрудированные.
Не, послушай, я доволен. Нет, подожди. Я всегда прошу, чтобы меня поправляли.
Да? А что ж ты меня сразу увольняешь за такое?
Дальше Андро пишет. не трогайте радиолампы, они как раз устойчивы к радиации. То есть вы предполагаете, что американские некоторые ракеты, самые страшные, что они на радиолампах, да?
На самом деле Матвей Юрьевич сам испытывает определенный сантимент к лампам. Он называет свои эфиры ламповыми. Ну и вообще он у нас, как
говорится, ламповый. Значит, это у нас
Медведев. То есть, в принципе, они могли бы и тебя в эту ракету вставить вместо лампочек.
Да. Дальше Медведев. Вот у нас еще Валерий Ковуновский.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Смотри. Американские элиты после устроенного США в Венесуэле должны просто признать правомерность действий России в ходе СВО. Он также отметил, вот это мне нравится, что Мадуро, скорее всего, станет новым латиноамериканским Манделой, если его не отпустят. Вот, поэтому голосуйте. И вот еще третье. Очень мне нравится, ну, класс. Значит, Медведев назвал ночной удар орешником по западу Украины уколом галоперидола опасным психом.
Я просто вижу, как ты кайфуешь, это все читаю.
Я просто, ты не представляешь.
Неужели у Соловьева есть хоть маленький шанс дотянуться?
Есть.
То есть он все-таки достойный.
От Медведева эрекция на 50% возникла, а сейчас дополнительные 50% будут.
Жгите.
Сейчас.
Класс, обожаю смотреть за вами, Матвей Юрьевич. Это еще отдельное кино.
В своей авторской программе главный кремлевский пропагандист Соловьев заявил, что Россия могла бы начать так называемую специальную военную операцию не только в Украине, но и в других странах постсоветского пространства. К этому заявлению Соловьев подошел, объяснив отношение России к событиям в Венесуэле. Оказывается, России абсолютно не важно, что происходит в Венесуэле и других странах мира, включая Сирию и Иран. А вот положение в соседних с Россией странах тревожит Кремль. Потеря Армении – вот это гигантская проблема. Проблемы в нашей Азии, в Средней Азии, в Центральной Азии, как они называют, вот это для нас может быть гигантской проблемой. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. Плевать на международное право, международный порядок. Если нам... Вот Трампа дает, слышишь? Трампа.
Я просто, извини, но сформулировать наши цели и задачи – обосраться.
Ну зачем ты рассказываешь секрет? Вот это вот хорошо 21 век написал. Специальная соловьиная операция. Слушай дальше. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Это зона влияния.
Так можете уже, пацаны, уже все можно. Вперед. Не надорвитесь.
Ну вот. Поэтому выбирайте говно с лучшим запахом.
Выбор сегодня с огоньком.
Я тебе говорю.
Боже, ребята, я вам скажу, конечно, это удивительные люди. Удивительные со всех сторон. Знаете, удивительные твари, как у Люси Грин, да, есть у нее телевизионные твари, да, программа. Кстати, я пару передач посмотрел, мне понравилась. Она такая очень...
О, веселая.
Веселая, да, она такая... Зря с ней Плющев расстался. Симпатичная, мне нравится. Может, сделать с ней программу? А, ну да, я же про Медведева с Соловьевым. В этом зоопарке, конечно, очень сложно выбрать самого любимого. Самое любимое животное или тварь и так далее. Но от всех них лучше держаться подальше. Знаете, вот когда хищник особо опасен, там есть не только клетка, но еще и ров какой-нибудь выкопают, что-нибудь еще такое. Чтобы они желательно даже не доплюнули. Потому что, я думаю, даже дышать одним воздухом рядом с ними просто ну, опасно. Мне так кажется.
Не знаю, я от этого кайфую. Это для меня такой, знаешь, как какой-то спортивный напиток.
А что такое спортивный напиток?
Интересно. Ну, вот знаешь, продаются такие в спортклубах или в
супермаркетах. Я понял. Что-то белковое такое для роста мышц?
Витамины, да, вот все. И там кофеина 99,9%, причем робусты, которые ты... Ее выпиваешь, у тебя пульс 200, и ты идешь 200-килограммовую штангу поднимать для того, чтобы сдохнуть под этой штангой. Поэтому, значит, вот это совершенно удивительно. Понимаешь, вот это когда-то правильно... Да, ну, энергетик, да, Майк Вазовский. Видишь, они подсказывают, спасибо большое. Здесь же надо понимать, что мы с вами наблюдаем удивительный зоопарк, ребят. Вот вдумайтесь, охеревшая страна, где люди идут на убой, где президенту абсолютно наплевать, где по государственному телевидению настраивают на убийство.
Восхваляют их, гордятся ими.
Гордятся да. Этим.
На голубые огоньки зовут.
Но на самом деле на все это наплевать. Я никогда не забуду прекрасный русский народ. Ну, русский, российский. Который идет и заключает договоры. И не надо говорить, что там бедные люди и так далее. Они бедные, потому что они дали возможность быть бедными. 25 лет этой крысе. А теперь они просто превращаются все в убийц. Ты знаешь, да, 410 тысяч заключило контракт за последнее время. Ну, длительное время. Угу. Понимаешь? 410 тысяч блондинов, брюнетов, высоких, низеньких, зэков, людей с высшим и средним образованием идут на смерть. И никакой идеологии, идеология бабки. Еще знаете, что интересно? Вот люди среднего и старшего поколения, Женя, вдумайся, мы же с тобой люди очень идеологичны. Нас все время кормили коммунизмом, мы отталкивали этот коммунизм, потому что понимали, что это всякая фигня, и мечтали о том, что идеология рухнет. Идеология рухнула. И
вместо нее появились бы джинсы, да?
Да, вместо нее появились деньги. 21 век. Профессор Липсиц их называет лишними людьми. Я знаю, я много раз слышал, как Липсиц говорит «лишние люди». Что он имеет в виду? Послушайте, это не так просто. Он имеет в виду, что идут неустроенные в жизни люди. Это неправда. В Российской Федерации не хватает людей на любой работе. Это люди идут за большими деньгами.
Относительно не заработают никогда, нигде, да.
Где они никогда не получат такие деньги, как бы власть их не снижала. Ну, ребят, ну мы взрослые люди, ну что мы будем это самое? Что значит лишние люди? Лишние люди – это неустроенные люди. Вы что, хотите сказать, что 410 тысяч у них нет семей? У них нет жены, нет детей? Да бросьте. И жена есть, которая говорит, ну, Коленька, вернешься, надеюсь, вернешься. И он говорит, да, ну, Может, проскочу. Не проскочит.
А все они одноразки. И белые, и черные.
Никто не проскочит. Никто никуда не проскочит. Вот понимаешь, я хочу тебе сказать, что мы с тобой наблюдаем величайшую русскую беду, русскую катастрофу. Когда страна летит в тартарары, и с уханьем, вот Гоголь, помнишь, описал,
куда значит, ты несешься, да?
Да. Куда ты несешься? Господи, все знал.
Ну, ну, в общем, ребята, определяемся, да, определяемся в нашем зверинце. Да.
Пишет Андрей Нечаев. Андрей Нечаев прекрасный экономист, даже партией руководит, которая никому не нужна. Ну ладно, чем бы дитя не тешилось, я его уважаю. «Газпром», который годами называли гордостью страны, оказался в долговой яме. Долг составляет уже 6 триллионов рублей. Экспортная выручка падает, санкции все же работают. Боюсь, спасать национальное достояние предложат нам всем.
А национальное достоинство не хотите поспасать, нет?
Да, национальное достоинство им отсекли, когда они все получали, получали израильское гражданство. Партия новых людей. Вот, понимаешь, снова появляются анекдоты, Женя. Смотри, снег в Москве не прекратится, пока все жители города не установят себе мессенджер Макс. Сергей Собянин сделал заявление. Понимаешь, люди отвечают как бы правильно. А как иначе? Сейчас чего-то хорошее прочитаю. Так, я смотрю самое последнее.
Это воспринимать как анонс? Разве что-то хорошее в новостной ленте можно найти?
Есть, смотри. Пишет Марат Гельман. Звучит как каламбур, но нет. Эмираты, это пишет Financial Times, Эмираты сокращают программу поддержки своих граждан, желающих поехать учиться в Великобритании. Причина: Эмираты опасаются, что в университетских кампусах Британии молодые люди попадут под влияние исламистов.
Это, конечно, это звучит как какая-то, я не знаю, какой-то Оруэлл. Я, кстати, где-то недавно читал, что, опять же, было расследование, что очень многие истории в Европе, связанные с борьбой с исламским влиянием, финансировались Арабскими Эмиратами. Ну, ты, Юрич, прикинь.
Я тебе говорю, это, конечно, все. Это, конечно.
Слушай, а Соловьева смотрят еще в Российской Федерации? Что у него там с рейтингами и с долями?
Полтора. Рейтинг полтора.
Ну, не так, чтобы и много, я бы сказал.
Нет, немного.
Ну, все равно, как бы, контора платит.
Еще бы. Идем дальше. С утра американцы захватили пятый танкер. Судно называется «Олина». На сей раз под флагом Восточного Тимора, хотя в базе этой страны такого танкера нет.
Угу.
Я тебе говорю... Вот интересную вещь написал Дмитрий Быков. Как только вы начинаете говорить моя Россия, фраза моя Россия, она начинает делать все возможное, чтобы доказать вам, она не ваша, вообще ничья. Путина тоже касается. Кстати, Ленин, едва ли не самый известный российский политик, никогда не сказал бы «моя Россия». Просто нельзя его представить с этими словами во рту.
Это не твой зуб, это не мой зуб, да? Это даже не мой зуб, это его зуб. Это его зуб Владимира, это Россия не ваша, это Россия Владимира Владимировича Путина. Личная, его собственная.
Поразительно.
И будет всегда, пока он жив.
Очень многие пишут про Иран.
Этой темы мы можем просто, мы уже ее коснулись, просто мы прошли, но ни у тебя, ни у меня чего-то авторитетного по этой теме мы сказали.
Как это? У меня что значит авторитет?
У меня, конечно, у тебя есть Крутихин.
Крутихин. Там вот очень смешно. Улица Банковая в Киеве стала... Банковая, вы знаете, друзья, там находится...
Администрация президента.
Да. Сейчас порадуй. Ну, послушай, сегодня суббота, так хочется...
Воскресенье.
Так хочется... Вот, понимаешь, хочется чего-то легкого. А поскольку Машка Захарова как хлопнет... стопарь.
Я понял. А ты, если ты о чем-то легком, ты сразу вспоминаешь женщин легкого поведения.
Да, да? Она
женщина. Прямая ассоциация, да.
Значит, улица Банковая в Киеве стала прибежищем неонацистов. Так Мария Захарова комментировала назначение Христи Фриланд внештатным советником Зеленского. Дальше цитата. Христи Фриланд, внучка нацистского коллаборациониста Михаила Хомяка, который в период германской оккупации Польши издавал в Краково, а затем в Вене газету «Краковские вести».
Аргумент. Вот,
аргумент. Я хотел бы понять, почему он не нацист.
Матвеевич, ну, я тебе скажу, что у Украины это большие традиции. Вернее, даже не Украина, а улица Банковая. Ты же знаешь, что во время оккупации нацистами Киева на Банковой находилась канцелярия немецкая, да? Так что там...
Ну, так они что, до сих пор думают, что...
Что они не съехали, что они не съехали.
Да. Послушай, я тут получил письмо на имейл. Я не знаю, что с этим делать. Я отправил $500.
Привет. Я не получал.
Нет, ну сейчас прочитаю. Привет, это Николас Мадуро. Я смог сбежать из тюрьмы Нью-Йорка, но мне нужны деньги, чтобы вернуться домой. В Каракасе у меня много денег от наркоторговли. Я отдам все в 10-кратном размере. Но сейчас мне нужны деньги на билет. Перевести можно по номеру телефона на Яндекс.Банк.
Ну, так что, не дашь? Да не даст он. Николас, ни черта он не даст. Я уже сколько лет пытаюсь $373 свои забрать, а тут 500 ты просишь. Без шансов. Пиши Путину.
Ну, теперь мы с тобой, мы же говорим про таких, знаешь, ну, колоссальных дебилов, которые переживают сейчас вот такое Z, которые переживают сейчас кризис жанра, потому что они не понимают, что происходит, и не знают, что им писать. К ним относится и замечательнейший русский классик Недугин. Русский классик, прекрасный писатель Захар Прилепин. Захарушка. И вот что он написал после Воронежа. Идет массовая атака украинских дронов на любимый мой и родной Воронеж. Бьют в жилые дома. Как было обещано вчера в массовых реляциях российской прессы, Украина в ужасе от удара орешником. Правда, никто так и не рассказал и не показал, куда он реально попал. Это пишет Прилепин. Украина пишет, что он прилетел не в газовое хранилище, а в авиационно-ремонтный завод. Но и от этого тоже, наверное, не в ужасе. Я вчера в наших новостях читал, что украинцы обезумели от страха.
Прилепин пишет, что он читал в новостях.
Да-да-да, это он иронизирует.
А, я понял, да.
Да, или это наша пресса обезумела в пароксизме самопиара. Одно из двух. Если что, они не боятся никакого орешника. Плевать они хотели. Это второе.
Это своими ручками Прилепин написал?
Это своими ручками Прилепин, который скоро станет членом ФБК.
Эмигрирует. А может, он вообще агент Буданова? Ты... Такой текст я тебе скажу.
Понимаешь, в чем дело? Колоссальное разочарование.
Знаешь, есть такое, такой персонаж Буриданов осел.
Да.
Помнишь, да? Ну, люди все культурные, кто, может, не знает, нагуглит. А должно появиться новое аналогичное как бы явление. Оно будет называться Буданова агент. В принципе, тот же осел. Ну, если мы про Прилепина. Хотя этот, видимо, не совсем осел, если он очевидные вещи понимает и пишет.
Теперь порадую тебя смешной историей, которая была в советское время. А о ней написал замечательный писатель, я его лично знал. Эх, разминулись старшее поколение. Владимир Войнович. Угу. Один человек, это он пишет, один человек должен был получить квартиру, а ордер не выдавали. Это в советское время. И тянулось это бесконечно долго. А потом какой-то сведущий человек ему объяснил, что надо дать взятку. И не только объяснил, но и свел его с тем, кому надо было дать. И вот сидят они в ресторане «Арагви». Потенциальный, так сказать, взяткодатель и потенциальный взяткозятель. На столе сациви, лобия, мобия, цыплята табака, хванчкара, в общем, все, что полагается в таких случаях. А потенциальный взяткодатель томится, мнется, не знает, как приступить к делу. Наконец он, не придумав ничего лучшего, сказал: «Вы знаете, я взяток никогда не давал, не знаю, как это делается, поэтому не будем валять дурака. Вы мне прямо скажите, сколько, кому, где и когда». Тот отвечает: 2000 мне здесь сейчас. У взяткодателя прямо камень с души свалился. Быстро совершив операцию, они радостно стали выпивать и закусывать. И вдруг взяткодатель хватился. Послушайте, а это дело верное, не выйдет так, что деньги я тебе отдал, и все как было, так и останется на мертвой точке. Ты что, обиделся тот? Я же коммунист.
Блестяще. Это чудесно. Айдер Муждабаев рассказывал, он, у него был такой период жизни, когда он общался с Войновичем, как-то так они зацепились друг за друга, и Войнович, Айдер был тогда еще довольно молодым журналистом, но он как-то проникся какой-то симпатией к Айдеру, и они очень сблизились. И для Айдера, по его словам, это был и есть, остается, наверное, такой важнейший человек. И то, что я читал у Войновича, смотрел в интервью, для меня это очень светлая история, которая говорит о том, что русскоязычные люди могут быть и такими. Это, скорее всего, правило скорее доказывает, но, тем не менее, для меня это какая-то такая светлая часть.
Он, знаешь, он в жизни был очень спокойным человеком. Он такой спокойный.
Флегмат такой, да?
Да. Ну, теперь еще, значит, я же развлекаю тебя.
Почему только не меня? Целых 3400 человек.
Слушай,
ты представляешь, если их всех посадить сейчас в зале? Это же целый, как это, дворец спорта получится.
Пишет Денис Казанский. Он написал по-украински. Я перевел этот текст. Но перевод неправильный, потому что там игра слов. Поэтому я читаю, сам переводя с украинского. Ты понял, да? Слушай внимательно. Угу. Вся суть ДНР в одной истории. В оккупированной Макеевке есть переулок Фиолетово, названный в честь российского коммуниста Ивана Фиолетова, расстрелянного в 1918 году в Баку. То есть переулок кого-чего? Ивана Фиолетова. Понятно, да?
Да, да.
Слушай дальше. Но оккупационная администрация решила переименовать его по-русски на переулок Фиолетовая.
Фиолетовый.
Нет. Ну, сказал, слушай, Фиолетовая. Реально так и пишут. Слушай внимательно, тут будет объяснение. Так и пишут. Теперь переулок Фиолетовая. А вы знаете почему? Потому что эти кретины решили, что Фиолетово по-украински, то есть Фиолетово, улица кого-чего Фиолетово, это украинское название в честь фиолетового цвета, то есть в улице Фиолетово, то есть фиолетового цвета. И просто переделали ее на российский манер. То есть переулок Фиолетовая. Кого волнует, что название переулок Фиолетовая звучит безграмотно и дико? Разве это может быть преградой русскому дегенерату? Главное, чтобы не украинским языком. Вот такая русификация.
Ну, Майк Вазовский правильно сказал, им все фиолетово, да.
Да, им все фиолетово. Я хочу показать тебе собачку. Посмотри, пожалуйста.
Собачка.
Видишь?
Да.
Старенькая. Самая старая собака. Ее зовут Бобби. Ушла из жизни, прожив 31 год. Если считать по известным умножить на 7, получается, что ей было порядка 200 лет.
Удивительно.
Да. Вот она уже старая, видишь? Ну. Угу. Что? Катя.
Так, давай уже смотреть голосование, Матвей Юрьевич.
Мы уже даже перебрали, а я еще хочу прочитать этого. Давай, ну какой голосование?
Мы не будем читать сегодня твоего...
Не будем? Хорошо.
Нет, давай. Мы же по воскресеньям его не читаем.
Хорошо, договорились.
Так, у нас 790, ну почти 800 проголосовавших. Ой, слушай, кстати, мало. Хорошо, нормально
очень,
вышло.
Очень а? Мало.
Мало, ну...
1500 обычно.
Слушай, голосов. Я понимаю, что многим просто противно было. Понимаешь? Они не смогли преодолеть брезгливость.
как им брезгливо ставить лайки и бросать донаты. Я знаю.
Нет, лайков больше, чем проголосовавших. Давай будем... Донаты тоже были сегодня, поэтому будем справедливы. Так вот, смотри, значит, я думал, что будет больше разрыв, но все-таки, что называется, два сапога пара. Они друг друга стоят, потому что твоя Бубочка, я даже не буду уточнять, кто из них Бубочка, это очевидно, 44% заработала, и, соответственно, этот Соловей-разбойник 56%. Ну, то есть очень близко к нашему классическому, почти равному голосованию. 44 на 56? Что ты качаешь головой?
Не-не-не, очень хорошо. Я говорю наоборот, что
очень тогда хорошо. Ты не так качай, ты вот так качай. Что ты нас всех сбиваешь с толку?
Да.
Вот. Ну, хорошо, в принципе, нормально. Разобрались с уродами. Соловьева будем поздравлять с победой заслуженной? Или так, облезет? Обойдется без наших рукоплесканий. Так, хорошо, проголосовали. Я думаю, что будем потихонечку сворачиваться, да? А кого ты там, кстати, любишь на груди? У тебя такой Медведева, да? У тебя I love Медведев?
Нет, это Катина майка. Я люблю Лос-Анджелес.
Трампу не бы знаю, не понравилось.
Я люблю. Я не знаю.
И за что, он, а за что она его любит, интересно? Можно как-то да, аргументировать? Кто? За что Толстый. Катя любит Лос-Анджелес?
Она любит майку.
То есть она в принципе любит майки, и все равно, что там Лос-Анджелес.
Как советские люди любили джинсы, их не имеют.
А еще я тебе открою секрет, Катя любит сумки.
Да.
Так, все, значит, 44, так, что у нас по нашему чату, все у нас, все нормально, никто не грубит, все люди ведут себя замечательно.
Не, ну за это мы благодарим наших админов, потому что я никогда не думал, что у нас будет, ну, что у нас будет такой чат. Я никогда не думал. Я воспитан на эхе Москвы, где испражнялись. Это было такое место...
Никто себя не сдерживал, да?
Да, такой общественный туалет, понимаете? И вдруг хорошие люди, почти я со всеми знаком, ну и так далее. Спасибо
тут,
вам
кстати,
большое.
Тут, кстати, Петя Степанов абсолютно ставит вопрос ребром, потому что Петя Степанов хочет мерч, и он хочет майку «Кто ты, Олег?».
Да, послушайте.
Давно пора удовлетворить.
Да, знаете, значит... Ой, вот этими майками и вот всяким мерчем моим, ну, мы изучаем этот вопрос. Понимаете, в чем дело? Тут в это надо вкладываться и так далее. Тут надо понять, что вам понравится. Понимаете, это же не штучная работа. Если штучная работа, так эта майка будет стоить как костюм. Мы выясним... Я с Плющевым разговаривал 21 век. Я разговаривал с Плющевым. У них было две модели. В общем, короче говоря, ну, будем двигаться. Слушайте, Плющев, он уже, во-первых, стал лауреатом, с чем я его поздравляю. И, во-вторых, он давно этим занимается. И большой
молодец. В вашем кругу, Матвей Юрьевич, принято меряться не лауреатством, а размером срока.
А, тюремного, что ли?
Ну, естественно, да.
Ну, Бог миловал.
Что там у Плющева?
Я людей, которых я люблю и уважаю, я их сроки не замечаю.
Неприличных вопросов не задаю.
Да, для меня важен срок, чтобы он все время делал свою передачу еще 200 лет.
Дай Бог ему здоровья.
Абсолютно. Спасибо вам. Ребята, завтра в 16 часов и 21 час. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бросайте донаты, кто может. Это очень нас вручает. Делайте перепосты.
Не нас, а вас.
Подписывайтесь, пожалуйста, на наш... подписывайтесь на Александра Леви, Александра Гонопольского и в Ютубе, и в Телеграме. Тут я хочу вот чего вам сказать. Для меня, я еще Сашу поздравлю, я просто ему ссылку дал. Я уже говорил, его статью опубликовала Радио Свобода. Это серьезная очень история, которая вдохновляет, и с чем я его искренне поздравляю.
Мы вот все.
Канал у него все поздравляем, да. Конечно, тяжело пробиться, тут гамбургский счет, понимаете, много телеграм-каналов, много, ну, много всего, понимаете, много всего. Но долго ли умеючи? Умеючи долго, как говорится в одном анекдоте. Итак, в 16 часов и в 21. И не забудьте позвонить родителям и детям, даже если вы в ссоре. Мы не вечные. Ну, Витошкин вечен. Да, у него есть...
Плохой юмор – это навсегда.
Это навсегда. Обнял, поцеловал, Женя. Спасибо большое и до скорой радостной встречи. До завтра.
Пока.